Самая-самая верхушечка айсберга.
Привет, это подкаст «Не коктейльная вечеринка», а значит, здесь с вами Наталья Цабанова.
И Саша Арапова.
Сегодня мы будем говорить про потребление. Ну, в общем, вот так, без прелюдий. Да, о потреблении, в ключе раздела мусора, в основном говорят много. Мы хотим поговорить про мотивы, которые у нас есть или которых у нас нет, для того, чтобы освоить этичное потребление.
Да, я снова сегодня скажу про биеннале. Что было приятно, очень много зрителей приезжало из Москвы на биеннале, потому что они слышали про нее очень много. Сейчас порадуемся и локальный патриотизм испытаем. Ну, я, по крайней мере, его точно испытала. Вопрос, который мне задали, звучал так: почему на выставке про бессмертие, на выставке, где осмысляется наша эпоха, то, что останется от нас, нет ни одной работы про экологию? Ну, вообще-то говоря, они были. Просто мы еще тогда не дошли. Но, тем не менее, это была огромная выставка, в которой не было какого-то четкого высказывания на тему экологии. Зато в Москве проходила выставка в Музее современного искусства «Гараж», которая была прямо так и озаглавлена. «Грядущий мир. Экология как новая политика. 2030-2100». То есть имеется в виду будущее. Авторы выставки мыслят экологию, собственно, как главную тему вообще будущего и то, над чем нам больше всего стоит сейчас думать. Разумеется, раз это выставка, которая так называется, то все объекты, которые там были выставлены, были так или иначе связаны с этой темой. Один из разделов назывался «У нас нет другой планеты». Вот мне очень нравится. Потому что это вообще, кстати, очень важно осознавать. И мне тоже очень понравилось, я снова, мы вспомним Дудя и того прекрасного астрофизика, который сказал, что любая планета в нашей системе, до которой мы можем теоретически долететь, гораздо хуже, чем Земля, поэтому, ребят, давайте осознаем то, что нам нужно ее беречь.
Другого домика не будет.
Да, поэтому не стоит нам на это рассчитывать. И я хотела привести пример, который меня совершенно поразил. Понятно, что там были работы вроде перформанса, когда несколько человек одновременно задержали дыхание, чтобы снизить выхлоп углекислого газа. Понятно, что это только акция, которая привлекает внимание к проблеме, и они особенно много углекислого газа не сэкономили. Но, тем не менее, это проблема, о которой сейчас постоянно говорят. И надо сказать, что все очень шутят на эту тему в России. Какое глобальное потепление для нас, да? Вроде как для нас это хорошая новость, потому что мы скоро тут будем выращивать ананасы. Но на самом деле, посмотрите на улицу. Сегодня 1 декабря, и очень-очень мало снега на улице. Лично для меня это прямо повод для депрессии, потому что я обожаю снег. Больше всего меня впечатлила работа Титы Салины. Я надеюсь, я правильно ее произношу, ее имя, потому что она из Индонезии, возможно, есть варианты. Ее работа называется «1001 остров, самый устойчивый остров архипелага». И он сделан из мусора, который она собрала с местными рыбаками в окрестностях Джакарты. Если сейчас мы говорим, например, в Екатеринбурге о загрязнении воздуха, о том, что производим очень много мусора, то у них этот вопрос стоит так, что если они не решат свои экологические проблемы, то их город Джакарта затонет в ближайшем будущем на 95%. Собственно, что и хотела сказать художница своим художественным жестом, что вот этот остров, который она построила из мусора, он самый устойчивый в том смысле, что, ну, мусор, извини, тонет. И в Мировом океане есть очень много искусственных островов, образованных именно пластиком. Цивилизация, которую люди построили, она менее устойчивая, чем пластик, который они выбрасывают в океан. На этом я, наверное, закончу обзор именно по выставке «Гаража». На их сайте есть просто замечательный мобильный гид, и вы можете попутешествовать по выставке с его помощью. То есть здесь есть все фотографии, даже аудиогид, так что действительно можно сходить на нее, хотя она уже давно закончилась.
Я хочу еще раз проговорить название этой выставки в целом. «Экология как новая политика». Мне кажется, это очень удачное название. И в связи с этим вопрос, вот что касается политики. Наша мусорная реформа, она про это, то есть надежда непосредственно в России о том, что экология — это и правда новая политика или станет ей в ближайшем будущем?
Да, на самом деле мусорная реформа появилась просто, можно сказать, как реакция на ситуацию, как, в общем-то, и все у нас происходит, к сожалению. К сожалению, это не стратегический план, если вы там почитаете ее подробно. Это план, который поможет хотя бы в очень срочной такой перспективе решить какие-то минимальные проблемы. Случилось это все после ситуации в Волоколамске. Возможно, слушатели из Свердловской области и Екатеринбурга не очень понимают эту ситуацию, но для Москвы это было очень резонансное дело, потому что в Подмосковье сейчас главная проблема — это незаконные полигоны. Многомиллиардная индустрия в том смысле, что нелегальный вывоз мусора. То есть, по сути, это мусорная мафия. Эта проблема никак не решалась до тех пор, пока вот в Волоколамске там выбросы от этой свалки, они стали настолько ядовитыми, что стали отравлять местных жителей. То есть там дети буквально падали в обморок, и это была очень-очень резонансная история. И, собственно, после нее и появилась мусорная реформа, которая, к сожалению, далеко не все проблемы решает по-настоящему. То есть там действительно планируется хотя бы постройка мусороперерабатывающих заводов. Опять же, с ними тоже есть небольшие проблемы, потому что жители, вблизи которых собираются там построить мусороперерабатывающие заводы, вот конкретно у нас это происходило, они не очень рады этой новости, потому что они живут в красивых природных местах и не хотят бы это превратилось в свалку. Хотя, возможно, это так не будет, но нам в это, наверное, плохо верится.
Ой, нам вообще плохо верится во все, что связано с государством, потому что кредит доверия к власти, его не то чтобы нет, он у нас отрицательный абсолютно, и мы не верим. Но, тем не менее, действительно, если мусорная реформа поможет решить какие-то проблемы хотя бы вот в обозримом будущем, в краткосрочной перспективе, то мне кажется, что здесь не очень сознательно жаловаться там на 150 рублей, на которые жаловались буквально все, когда я появилась. Единственное, что мне кажется, что эта ставка, она по-хорошему должна быть динамической, потому что, например, в деревнях вот то, что делаем мы, делают всегда и совершенно естественным путем. Ну, то есть им не нужно для этого это осмыслять, покупать что-то новое, потому что мы для переработки, на самом деле, начинаем покупать что-то новое, лишний контейнер под пластик, лишнюю там сумку для похода в супермаркет и так далее. А у них есть там компостная яма с естественными отходами, у них есть печка, в которой они топят бумагу, картон и все остальное. Ну, в общем, это настолько естественный процесс, что мне кажется, эта система налогообложения, она не очень правильная, не очень правильно его уравнивать.
Да, это точно. Ну, еще я хотела бы тоже напомнить про ситуацию, которая сейчас происходит в Шиесе или Шиесе. Я прошу прощения, если что, я не из Карелии, не знаю, как правильно произносить. Как раз один из результатов мусорной реформы и связанный с тем, что в Москве и в Подмосковье уже просто некуда везти мусор, поэтому готовится полигон в Карелии. Это, конечно, полный бред, потому что там девственные леса карельские, то, чем мы как бы очень гордимся, они собираются леса вырубить для того, чтобы туда, ну, захоранивать мусор. Они это все презентуют как очень экологичную акцию, хотя она такой, разумеется, не является. То есть они хотят запаковать в пластик мусор такими тоже контейнерами и потом присыпать это землей, ну и типа все будет хорошо. Нам некуда девать мусор. И, кстати, я хотела вспомнить очень классный арт Бэнкси, ну, одного из патриархов современного искусства. У него есть очень классный арт, где он имитирует фигуру Христа и пишет, что нам не нужен спаситель, нам нужен тот, кто вынесет наш мусор. К сожалению, да не оскорбятся православные, но мне кажется, это супер актуальная подача в том смысле, что да. Теперь вопрос, куда девать мусор, он гораздо важнее, чем какой-либо еще.
Получается, мы коротко обсудили условия, вообще, в которых мы находимся, и какая инфраструктура у нас есть в стране, практически никакой. Но что нам все-таки делать в реальной жизни в Екатеринбурге для того, чтобы, ну, как-то приблизиться все-таки к этичному потреблению? Существует карта Greenpeace, на которой вообще можно посмотреть не только в Екатеринбурге, но и во всех городах России места, где принимают вторсырье на переработку. Она по адресу простому recyclemap.ru находится, вы все можете туда зайти и прямо на карте Екатеринбурга увидеть эти места. Там цветом выделены те точки, где принимают разные виды вторсырья, бумагу, батарейки, технику. Очень плохо дела, на самом деле, обстоят с бытовой техникой, потому что ее, ну, она не перерабатывается практически, ее мало куда принимают. Но все-таки есть в городе там ряд инициатив частных, как правило. Это, например, не музей мусора. Он находится в центре площади 905 года в Успенском. И там есть экспозиция, которую, в принципе, любопытно посмотреть. И они также принимают достаточно много видов вторсырья, и в том числе бытовую технику, которая актуально, мне кажется, актуальнее всего, потому что мы, ну, более-менее понимаем, что можно сжечь, какие вещи можно куда отдать, там, на благотворительность, куда-то еще. С техникой все гораздо сложнее. И есть еще любопытный проект «Биозавр». Он вывезет ваш мусор, ну, или вы сами можете привезти ваш мусор, но там должны быть более-менее вменяемые объемы. По-моему, о трех больших икеевских сумках идет речь. Еще хотела сказать про то, что критерий для того, работает система или нет, может быть оплачиваемость, то есть плата за это вторсырье. Почему? Любым инициативам, даже если они созданы там исключительно на почве альтруизма, нужно на что-то жить и развиваться, ну там элементарно платить за бензин, что-то еще. Поэтому нормально, ну то есть это не то, что плохо, это не то, что нейтрально, это даже хорошо, когда они за это получают деньги. Ну то есть если у вас достаточные объемы и вы сдаете в большом объеме вторсырье, вы получаете за это деньги. Если нет, вы несете их в организацию-посредник, которая набирает больший объем и получает за это деньги. Потому что эта оплата гарантирует, что это вторсырье действительно пойдет в переработку, иначе бы за него не платили. Это единственная гарантия, которая у нас может быть. Подтвердить этот тезис можно тем, что одна из самых хорошо работающих систем сейчас в Германии, они многого добились. Они добились того, что в Берлине почти половина отходов сжигается, почти половина утилизируется, при том сжигание это тоже некий ресайкл, потому что сжигая, они обеспечивают энергией, ну, пары, да, которые от сжигания поступают, они обеспечивают энергией до 10% домохозяйств. Также почти половина перерабатывается, и вот то, что осталось от этих двух почти, это там совершенно небольшое количество полигонов, но при этом почти все свалки закрыли там еще 15 лет назад. Почему я сейчас про нее говорю? Потому что у них изначально в основе принятия этих решений был критерий неразорения. Ну, то есть они изначально учитывали элемент, не подорвав экономику, устроить эту систему. Она работает, и, ну, видимых минусов у нее нет. Было бы здорово ее скопировать.
Да, и, кстати, по такому же принципу работают проекты одного активиста из Челябинска. Это мой большой кумир, Дмитрий Закарлюкин. Можете поискать его в Инстаграме, он активно его ведет. Он преступно непопулярен. Он вообще пришел из бизнеса, и мне кажется, это хороший показатель. Все его проекты окупаемы, и он даже на них немного зарабатывает. То есть это именно социальный бизнес, как он это сам называет. Он активно рассказывает о своих секретах, как он эту систему выстроил. То есть у него есть проекты «Вещеворот». Это тоже такой осознанный вариант секонд-хенда, потому что секонд-хенды в целом я не очень приветствую, потому что они не принимают вещи от населения, они везут нам вещи из Европы. То есть, по сути, Европа избавляется от своего мусора, а мы радостно его покупаем. Это супер неосознанный вариант. Так вот, вещеворот принципиально по другому принципу работает. Именно население может приносить вещи, они разбираются на те, которые еще можно продать, те, которые отправляются на благотворительность, и часть перерабатывается. И что очень важно, завод, который может перерабатывать это сырье, он находится в Челябинской области. Почему, собственно, все его проекты успешны? Потому что логистика достаточно простая. Из Челябинска тут же на предприятие можно это все отвезти. Также есть проект «Экотакси», и еще регулярно они проводят акции сбора. И они очень действительно массовые, весь Челябинск туда приходит, и это действительно очень круто наблюдать. И, кстати, насчет таких стереотипов о том, что местное население не готово разделять мусор, они очень часто сторис снимают бабушек, очень разных людей. Поверьте, люди готовы, люди уже готовы к тому, чтобы разделять мусор. Как мне кажется, в чем проблема, опять же, Екатеринбурга, в том, что логистика достаточно сложна. Опять же, если какой-то проект появится здесь, ему нужно будет транспортировать все это куда-то в Челябинскую область. Но, тем не менее, это все реально. И если кто-то из вас захочет этим заниматься, то вы можете связаться с Дмитрием Закарлюкиным, и он во всем поможет. Он всегда говорит об этом, что я только рад всем помочь, рассказать, как это делается.
Логистика, возможно, даже преодолимая сложность, но если все регионы России, в которых не существует инфраструктурных объектов, повезут все в Челябинск, Челябинск тоже не сможет это все принять. Это я к тому, что я не питаю иллюзии, и вам не предлагаю питать иллюзии о том, что тут все зависит от нас. Конечно, нормальное государство должно быть заинтересовано в решении этих вопросов сильнее, чем люди.
Да, определенно. Еще я хотела бы дополнить про проекты, которые занимаются сбором организованным мусора. Это «Новый Акрополь». Вообще это лекционный такой проект, но они периодически проводят акции по сбору мусора. Вы туда можете привезти, например. И также, да, пользуйтесь картами Recycle Map, но еще можно... Самое простое для переработки сырье — это бумага. Вы можете именно в Дубльгисе, например, искать, где можно сдать макулатуру неподалеку от вас. То есть это очень развитая сеть еще с советских, мне кажется, времен. Так что здесь все достаточно просто.
Угу. А Наташа скромничает, но на самом деле она знает еще один интересный способ переработки бумаги. Она, помимо прочего, активно участвует и в видеоколлажные мастерские. И знаете, чем мне интересна эта тема в сегодняшнем ключе потребления? Тем, что есть разные концепции потребления, и один из типов потребления — это символьное потребление. Ну, здесь мы уже не говорим про экологию, здесь мы говорим про потребление символов в виде, например, печатных знаков в книге, образов на экранах телевизора и компьютера. И в этом плане это такой, ну, хрестоматийная модель переработки символов, когда мы берем старые произведения и делаем из них новое произведение в виде коллажа.
Ну, кстати, да, никто вам не мешает тоже этим заниматься. Если у вас есть старые журналы, то, пожалуйста, делайте коллажи. Ну, если вы боитесь, то найдите меня тоже в Инстаграме, и давайте соберемся вместе их делать.
Возвращаясь к тому, что ты говорила про Европу, которая освобождается от своего мусора и везет его в том числе к нам, и, ну, на самом деле здесь больше претензий к нам, а не к Европе, конечно же, по этому поводу. Разница, конечно, глобальная. Разница в осознанности поведения и в вообще приспособленности к этичному потреблению — это просто пропасть. И пример из сериала «Большая маленькая ложь», который, возможно, вы смотрели из-за его абсолютно звездного состава, если нет, то я вот смело рекомендую. Когда дочка, первоклассница одной из героинь ключевых, пришла чуть ли не с панической атакой из школы, ну, в общем, что-то произошло с ней в школе, а поскольку сериал в целом он про абьюз, сразу подумали на каких-то мальчиков, которые, в общем, не дают ей жизни, но на самом деле причина ее атаки, она была следующая. Учитель в школе рассказал им про последствия для экологии, да, того, что мы делаем, вообще нашей жизнедеятельности. Она настолько испугалась за планету, ее так это напугало, что, ну, это вот привело к таким последствиям. И когда ты, собственно, живешь в Екатеринбурге и смотришь это, у тебя такое ощущение: серьезно, то есть там уже говорят это об обратной истории, да, знаете, ну, это как обратная дискриминация, да, расовая, вот то же самое, то есть чтобы до нее дойти, нужно пройти такой длинный путь, на который мы еще толком даже не ступили. Ну и про разницу нас и Запада стоит еще отметить следующее. Опять же, концепции потребления, да, если коротко, то основная — это базовая, где мы удовлетворяем свои базовые потребности, и это ок, в этом, ну, это нормально, это нам нужно для жизни. Следующее — это функциональная, и она тоже кажется адекватной, потому что мы производим и потребляем то, что нужно нам для улучшения жизни. А есть так называемый демонстративный тип потребления, это когда мы маркируем свой статус тем, что мы покупаем одеждой, которую мы носим, автомобилем, на котором мы ездим, телефоном, с которым мы сидим вот в руках на совещании. Ну и это доказано тем, что в России гораздо чаще, чем в других странах, покупают вещи, автомобили и телефоны, которые не соответствуют достатку человека. Ну, то есть, если принято считать в мире, что машина должна стоить в среднем как от там 6 до 12 твоих зарплат, ну, посмотрите у нас, да, примерно прикиньте среднюю зарплату и стоимость среднего автомобиля. То есть это вредно не только для мира и экологии, это вредно для нас с вами, это вгоняет нас в долги. В целом мы живем еще хуже, да, продолжая заниматься демонстративным потреблением. И в ключе этого стоит сказать, что очень сложно, имея нашу инфраструктуру, вообще даже просто сортировать мусор, очень сложно. Поэтому, чтобы не сортировать очень много мусора, нужно не покупать очень много мусора. Эта концепция Zero Waste, она такая тоже, ну, слишком радикальная, на мой взгляд, где мы вообще не потребляем ничего совершенно, что нужно перерабатывать, а питаемся там гречкой из пакета и все. И в целом, если раньше счастье заключалось в том, чтобы всего накупить, то сейчас счастье, по крайней мере, у нашего поколения, вот в районе 30, она в том, чтобы все расхламить. Ну, у меня очень мало знакомых и друзей, которые покупают, вот, хранят, в общем, всякий хлам дома, и все, наоборот, занимаются тем, что пытаются куда-то его деть, в отличие от поколения наших родителей, которые, мне кажется, до сих пор хранят дома вообще все. В этом плане могут помогать свопы разные, которых проходит очень много в Москве, и я думала до вчерашнего дня, что не проходит в Екатеринбурге, но...
Нет, они проходят. На самом деле, если вы находитесь вообще в этом поле борьбы за экологию, то вам, безусловно, будет попадаться очень много мероприятий. Но вообще в доме Митенкова практически на регулярной основе проходят такие вечеринки-свопы. И к тому же вы можете сами организовать такую вечеринку. Мы находимся сейчас в доме Маклецкого. Это центр городских инициатив. Площадка, которая была создана музеем истории, она в том числе и вам принадлежит, так же, как и любому жителю Екатеринбурга. Вы можете прийти сюда, связаться с организаторами и организовать сами такой своп я буду очень рада, если вы правда это сделаете.
Давай расскажем очень коротко, что такое своп. Это такое Хорошо. Мероприятие, на которое собираются люди. Они собираются потусоваться, отдохнуть и обменяться вещами. То есть вы можете привезти туда свои вещи, вы можете поменяться ими, померить, там набрать какое-то количество вещей и оттуда уйти с новыми. В общем, пришли со старыми, ушли с новыми. Прекрасная система. Популярная в связи с истории про расхламление 100 Things Challenge, это теория, которая считает, что вообще человеку за всю его жизнь более чем 100 вещей не нужны. Ну, и, наверное, это так и есть. И сейчас, опять же, на волне популярности истории с расхламлением выходят на Netflix в качестве шоу с Марией Кондо, японский автор книг, связанных с уборкой. И ее концепция заключается в том, что нам нужны только те вещи, которые делают нас счастливыми. У нас, как правило, 5 вещей, которые делают нас счастливыми, и 505, которые непонятно зачем нам нужны, и непонятно, куда их дальше девать.
Да, если ты мне позволишь, я вернусь к теме автомобилей.
Давай.
По статистике, на 1000 жителей Екатеринбурга приходится 450 автомобилей. Это очень-очень большой показатель. Он больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. При том, что, например, в США, которая абсолютно 100% автомобильная страна, у которой нет практически государственной инфраструктуры в плане там метро, трамваев, автобусов, то есть она есть, но крайне не развита, вот в отличие от России, да, там 800 автомобилей на 1000 жителей. Там принципиально другая вообще система жизни, то есть там действительно очень много загородных домов, и этот вред от выхлопов, он как-то распределяется более-менее по территории. А Екатеринбург все-таки город с очень плотной застройкой, где выхлопы очень сильно концентрируются. И, кстати, недавно я увидела этот показатель. У нас показатель загрязнения воздуха 18. Это просто какие-то единицы, я не скажу точно, что это такое. А считается уже загрязненным воздухом на уровне 7. И еще также хотела сказать про автомобили и про вот эту распространенную систему того, что нужно каждые 3 года или каждые 5 лет как минимум менять автомобиль. Это делается для того, чтобы автопроизводители продолжали получать прибыль. Потому что если вы купите автомобиль и будете ездить на нем 20 лет, тоже будут делать автопроизводители все это время. Поэтому постоянно они выпускают новые модели, которые, мне кажется, принципиально ничем не отличаются от предыдущих. Более того, эти модели выпускаются с заложенным намеренным устареванием. Это термин, вы можете о нем очень много посмотреть фильмов на Ютубе. Термин, который там тоже появился благодаря маркетингу. Это когда в самом продукте заложена его возможность сломаться намеренно, хотя, в принципе, он мог бы служить намного дольше. Есть очень яркий пример с лампочкой, 100-летней лампочкой, вы тоже можете на Википедии посмотреть. Даже ведется онлайн-трансляция, вы можете посмотреть, как она горит до сих пор, то есть ей больше 100 лет, намного больше. То есть она была установлена в 1901 году, и она до сих пор горит. Но что бы делали производители лампочек, если бы все было и так, и дальше? Про автомобили. Сейчас в мире нет такой прям официальной статистики, но примерно 25 миллионов автомобилей на разных стоянках в Великобритании, США и других вот именно странах, где производятся автомобили. То есть это кладбище автомобилей, вы можете тоже погуглить. Это машины, которые не продались и, возможно, никогда не продадутся.
Ну, радует то, что в Екатеринбурге, опять же, среди моих знакомых, многие сознательно отказываются от машин, и, кстати, чаще всего это делают те, кто... Ну, среди моих знакомых просто у меня странный круг общения, у меня есть реально знакомые люди, которые попереезжали в Екатеринбург из Питера и Москвы, вот, именно они в первую очередь отказываются от автомобилей. Мы отказались от второй машины в семье где-то год назад. Ну, вот, мы понимаем, что нам нужна одна, и пользуемся одной. У вас, я знаю, одна машина в семье. Ну, в общем, даже люди, у которых там их когда-то было две, или у которых на предыдущем месте жительства было не по одной машине на одного человека, от них отказываются. Мне понравилась история про лампочку, она вообще какая-то потрясающая на самом деле, но помимо искусственного старения вещей, еще есть индустрии отдельные, которые провоцируют спрос искусственно. Это, например, мода и красота. Ну, вы же понимаете, что любая примочка, которая когда-либо нужна была, она была бы не нужна в естественной среде до того, как на нее появилась мода, до того, как ее искусственно сделали стандартом определенным. Да? Ну, собственно, нам бы с вами практически ничего не нужно было бы потреблять для того, чтобы быть красивыми, если бы людям не нужно было бы продавать эти вещи и придумывать новые способы для продажи этих вещей. И это проблема, которая распространяется и на потребление, на этичное потребление, экологию, и на проблемы там бодипозитива. Ну и, в общем, получаются такими достаточно глобальными. О чем это говорит? О том, что нам с вами нужно просто очень хорошо понимать мотивы. Зачем нам нужна эта вещь, зачем она была изначально придумана, да? Ну, насколько мы вообще можем без нее обходиться.
Аминь.